Диалоги блондинок. Поздравляю. Твой наконец купил тебе новую машину. Значит, любит. Он так и сказал. Достало. Ты не поверишь, вернулась из Турции такая загорелая, отдохнувшая, другая настолько совсем. Муж по аэропорту бегал, не узнал, плюнул, уехал с другой. Что значит отдохнуть до неузнаваемости? Балетная труппа была на грани распада. Денег не видели полгода. Три способные балерины ушли в ночную варьете. Две самые лучшие на панель сразу. Балетные мужики отказывались поднимать партнерш или в сердцах швыряли их на пол, мотивируя тем, что на голодный желудок нету сил таскать такие колоды. А колоды весили уже меньше 30 килограмм, при вращении от головокружения падали. Режиссер Николай Багин был в отчаянии. Гениальное решение постановки балета «Кармен Сюита» без спонсора висело на волоске. И вдруг какой-то Серегин предложил помощь. Багин помчался навстречу. «Николай, балет не моя тема. Ты мне цифры, я тебе деньги. Но есть условие. Возьмешь балет дочку, Майку. Ирина, позови пупсика». Вошла ядреная девица, кровь с молоком, весом килограмм за 100. То есть по весу 2-3 нормальные балерины. «Повернись». Отец ласково хлопнул дочуру по попе, и колебания пошли по кабинету, направляя мысли в сторону, противоположную искусству. «Ну как фигурка? Украсить любой балет, верно?» Вагин кивнул. «Как сказать благодетелю, что на сцене среди балетных дочка будет как баобаб среди берез, а поднять такой вес надо 5-6 человек, и не балетных, а грузчиков. Да, кормить народ буду в моем ресторане бесплатно». На репетицию Майя вышла в открытом купальнике. Балетные окаменели. Потом был скандал. Женщины орали, что бордель и балет пока не одно и то же. Мужики кивали с блудливой ухмылкой. Но после обеда в ресторане заткнулись все. Балетные 100 лет так не ели. Первое, второе, третье за это все не надо было платить. Багин засунул мой в картобалет во второй ряд с краю. Опытный осветитель выставил свет так, что мое на тело практически не было видно. Там за горизонтом шевелится туча. Через неделю, заглянув на репетицию, Серегин обиделся. Зачем дочурку загнал в угол? Хочу, чтобы Майка сплясала «Кармен». Багин представил «Кармен» в исполнении Майи и потерял сознание. С таким весом, как у Майи, на носках было не устоять. Шаркая ногами, она просто бродила по сцене. Багин на репетиции сидел зажмурившись, по топоту ориентируясь, куда рванула «Кармен». Скоро все топали так же. Балетные, дорвавшись до еды, не могли остановиться, просили добавки, уносили с собой, на репетиции постоянно жевали. К концу месяца Майя не так уж бросалась в глаза. Труппа выровнялась. Серегин хлопал в ладоши. Славные тетки. Любую балерину нормально кормить, и получится женщина. А был чисто концлагерь. Мужики с криками «Геть!» подхватывали партнершу и, отрыгивая, кружили в танце. Под музыку Бизе уже не поспевали. Оркестр, который питался там же, с удовольствием стал играть медленней. На генеральной репетиции под замедленную музыку несчастного Бизе женская половина ритмично скидывала ножки, титечки, попочки. Багину казалось, он в аду ставит нечто дьявольское. День премьеры Багин напился и, заперся в кабинете, затягивая петлю на шее. Когда его вынули из петли и потащили на сцену, он решил, хотят повесить прилюдно. Нет, на сцену летели цветы, восторг был полный. Серегин вывел Майи Багина на поклон. Бутылка шампанского угодила Багину в голову. Счастливая Майя легко подхватила Багина на руки. Серегин поднял обоих на вытянутых руках вверх. Этот акробатический этюд на завтра был напечатан в газетах под заголовком «Культура России возрождается». Прямо напротив меня сидит Алиса Броновна с дочкой Варей. Ну, Варя часто бывает на моих концертах, говорит, что даже детишки относятся ко мне с симпатией. Ваше присутствие здесь, оно мне вот, я такое ощущение, как будто я вот работаю на вас, мне хочется вам понравиться. Я все время держу вас в голове, даже немножко возбуждаюсь.
Сенечка, ну, я на каждый концерт вы меня не будете звать? Я просто буду не успевать, но я вас действительно очень нежно люблю, и люблю ваш юмор, и люблю, когда вы сами немножечко похихикиваете, когда что-то хорошее. Это так славно, так по-детски, так трогательно. Это очень славно. И мой внук радует нас каждое наше сборище. Он обязательно читает наизусть. Никакая там война и мир. Что вы, какой там Чехов? Нет, Альтов. Он знает наизусть сколько, Варя? Наверное, 3-4 уж точно.
Это очень много. Это больше, чем знаю я.
Ну,
я все время перекладываю бумажки, потому что я... То ли ленив, я наизусть никогда. И привык. Потому что один раз был случай, очень давно во время концерта, читаю какой-то новый рассказ, первая снится, вторая, и нет третьей. Меня спрашивают, чем кончилось? Я говорю, ну я клянусь, я не помню. Как это ты не помню? Я говорю, ну нет. Кто-то говорит, дай телефон. Я дал телефон, и мне до 3 часов ночи звонили люди, я по бумажке... Каждому дочитывал, чем все это кончилось. Интересно, помню наизусть или нет? Сейчас проверим, не уверен. Дорогой, как ты думаешь, свитер брать с собой? Бери. Тебе хорошо говорить, бери, а я в нем на юге запарюсь. Не бери. Но днем-то жара, вечером прохладно. Без свитера, как педать, просужусь и умру. Бери. Что ты заладил? Бери, не бери. А, тебе плевать, жена умрет или нет. Хочешь от меня избавиться, убийца? Солнышко, дело как тебе удобно. Боже мой, такую мелочь он не может решить самостоятельно. Брать жене свитер или не брать? Чтоб ты сгорела. Бери. Пожалуй, ты прав. Чего таскать с собой лишнее, верно? Не возьму. Первый раз наизусть. Спасибо. Оказывается, могу и без бумажки. Паспорт, пожалуйста. Почему на фото с сигаретой? У вас не курит? Да, у нас на границе на фото не курят. Так я и перед вами стою с сигаретой, как на фотографии. Чтобы совпало. Паспорт – это документ, тут не до шуток. Понимаете, курю с детства, не вынимая. А иначе, если дергается так, вы бы меня просто не узнали. Чтобы вам было удобнее, я оделся, как на фотографии в паспорте. Очки, плавки, ласты. На фото в паспорте слева блондинка в купальнике – это моя жена. Вы идиот или прикидываетесь? Кстати, об идиотах. Знакомый на фото в паспорте был с бородой. Во время отпуска в Турции бороду сбрил. Так пограничники без бороды не пустили человека обратно на родину. Бедняга сидел в турецком аэропорту, пока не отросла борода. На нервной почве облысел в ноль. И опять не совпал с фотографией. Теперь работает бомжом в Турции. Мне это надо. Причем здесь турецкие бомжи? Вы бы еще фотографию деда показали. Я знал, что вы спросите. Пожалуйста, дед во втором ряду, пятый. Проходите, чтобы я вас больше не видел. Даш, а ты говорила, что сказать, через границу не пустят.
Скажите, пожалуйста, как бы вы ответили на извечные российские вопросы? Что делать и кто виноват?
Ну, если бы знали, что делать, то не спрашивали бы, кто виноват. У меня есть одна как бы абсолютная быль, я думаю, она как-то связана с тем, что вы спросили. Лет, наверное, 12 тому назад, на Васильевском, где мы живем, у нас в ванной такое полотенце сушило, по-моему, называется. Оно подкапывало. Ну, кого не подкапывало, полотенце сушило. Мы ставили ведро где-то за неделю до половинки, ну, вроде нормально. Даже как бы освежает воздух. Но когда настало лето, жена говорит, слушай, ну, может быть, мы наведем порядок? Я позвал, у нас есть сосед Вася, замечательный человек, которого, в отличие от меня, руки именно вот тем концом, как и надо, и он может сделать все. Он бежал с такой кувалдой, а там немножко вот что-то с чего-то соскочило. Начал-то, перед этим он сказал, пойдите в ЖЭК, узнайте, нет ли в системе воды. Вот же в чем интрига. Прошу прощения, я прихожу в ЖЭК, мне говорит, Семен Анатольевич, никакой воды нет, делайте, что хотите. И он начинает постукивать, уверен, что там ничего нет. На пятом или шестом ударе, это разламывается со страшным треском, а тут начинает бить. Я никогда не видел, как бьет нефтяной фонтан. Черню под огромным напором вода, но, слава богу, не горячая. Через 5 минут уже нас пес Арто плыл по лестнице вниз. Жуткий напор. Невестка Аня и жена, они кидали белье, одеяло, все промокали. А я бегал, кричал, надо вызывать аварийно, надо вызывать не рестерез, аварийно. Короче, когда... Вася каким-то геракловским силой соединил и накинул гайку. Вот я весь в этом прихожу в ЖЭК. Сидит этот человек. Он так смотрит, ну что, говорит, была вода? Я говорю, посмотрите. И вот он говорит гениальную фразу. Ну, народ... Простите, я просил двубортный пиджак. Вам однобортный лучше. Со стороны виднее, поверьте. Нет, мы договорились, что брюки прямые вы сделали расклешены. Понимаете, радиус ваших ног не позволяет. На черном пиджаке зеленые пуговицы. Вы в своем уме? У вас зеленые глаза, к ним тон зеленые пуговицы. Кто вам сказал, что у меня зеленые глаза? Они у меня карие. Зеленые, как клубника. Клубника красная. Перестаньте. Я 50 лет ее ем. Соленая, длинная. Вы путаете клубнику с селедкой. Как же вы шьете? Как все кутюрье, иголкой и ниткой. Мне нужен приличный костюм на свадьбу. Поверьте, она вам не пара. Чего вы взяли? Вам не просто подобрать пару, у вас нестандартная фигура. Вы имеете в виду радиус ног и диаметр головы. Вы умный, но некрасивый. Для счастливого брака ищите противоположность. Дуру с хорошей фигурой. Я нашел. Дура ждет от меня ребенка. Не дождется, он не от вас. Вы так думаете? Уверен. Назначен день свадьбы, как-то неудобно. Удобно. Пиджак жмет под мышками, брюки в промежности. Разносится. Если отменной свадьбы начнете нервничать, похудеете, через месяц костюмчик сядет, как влитой. Значит, вы думаете? Я не думаю, я уверен. Доверьтесь мастеру. Уговорили. Сколько с меня? 5000. Держите. Минуточку. Здесь 500 рублей. Я 7 лет работаю в банке с деньгами. Это 5000. Доверьтесь мастеру. Сыр швейцарский завсегда со слезой. Потому что без слез на цену смотреть невозможно. Но 100 грамм раз в месяц, чтобы освежить память, могу позволить? Я слюну проглотил и говорю, Мне, пожалуйста, 100 грамм, если можно, без дырок. Продавщица наглая такая, заявляет, это настоящий швейцарский сыр. Без дырок он не бывает. Я говорю, видите ли, дорогая, я на свои кровные желаю ровно 100 грамм целиком, без дыр. Она шипит, я что же, я вам его лобзиком буду выпиливать? Вышла заведующая, тоже уперлась. Если вам только сыр, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, это ваши проблемы. Одни просят мясо с косточкой, другие без, дают без разговоров. Заведующая говорит, ради бога, если вы желаете сыр с косточкой, я накладу. Но без дырок швейцарский сыр не бывает в природе. Опять объясняю, если я брала килограмм, полкило, я взяла бы дырками. А всего 100 грамм дырявых позволить себе, ну не могу. Чертыхаясь, отрезали. Правда, 3 дырки всучили. 2 большие, 1 маленькую. Пришла домой, нарезала тоненько-тоненько, ровно 155 кусочков вышло. Съела до крошечки, и вы не поверите, сыру нет, а запах остался. 3 дня булку голую ем, а запах такой, будто бы с сыром. Не иначе дырки пахнут. Не, швейцарцы не дураки, что в сыр дырки кладут. У нас на даче вишня растет, был год очень урожайный. Но можете поверить, что я могу себе позволить купить килограмм вишни, но от того, что вот это твое, вот что-то в организме срабатывает, и жалко это кому-то дать, а кому-то это скворцы, по-моему, или дрозды, дрозды. Вот там такие электрические провода, вот они сидели и ждали, как в ресторане, вот пока она красная, кисленькая, нет-нет-нет. Вот когда она наливалась, становилась вот тем самым сладким мясом, вот они тут как тут. И я начал с ними войну. Я кидал там камнями, бегал за ними с топором. Кто-то мне сказал, что их пугает что-то блестящее. Я одел вишню, как новогоднюю елку. Там шары бежут, все это шуршало, ноль внимания. И когда я понял, что вот эта ночь последняя, поскольку буквально из дроздов текла слюна с проводов, и у меня тоже, я понял, что вот эта ночь все решится. Либо я, либо они. И я вспомнил Тимур и его команду, я ни слова не говорил Ларисе, вынес ночью раскладушку под вишню, привязал к ветвям ложки, кастрюли, поварешки и веревками все это притянул, привязал себе. Я думал, я буду ночью ворочаться, все это будет греметь, и фиг они. Ну, дальше рассказ Ларисы. Значит, она выходит, видит муж весь как в бинтах чем-то обмотанный, гремящие поварешками и посудой вишня, и ни одной ягоды.
У вас потрясающий талант. Мы все видим, слышим примерно одно и то же, но только вы можете взять то, что все видят и слышат, и из этого сделать какой-то шедевр, над которым вся страна смеется и здоровеет. У меня вопрос. Как происходит это рождение? Вы когда-нибудь отслеживали вот процесс рождения шедевров? Есть какие-то вот яркие воспоминания?
Как сейчас помню, я шел по Лиговке, там, где, по-моему, Свечной переулок, переходил трамвайные пути. Вдруг мне пришла по тем временам, как мне показалась, гениальная мысль. Это была первая попытка сюжета, и то, что я, наверное, потом стал делать. Я вдруг представляю, что люди пошли на рынок, купили вишню, приходят, начинают есть, а там нет косточек. Я понял, что вот эта идиотская ситуация, она как бы может во что-то превращаться. Дальше дело техники, просто шарики определенным образом там цепляются друг за другом. Получается, как ты это вежливо назвал, шедевры. Есть типы мужчин, типы женщин. На первой записи я рассказывал, как мы с Олегом Валерьяновичем ехали в поезде, там отдельная история. Зачем это сказал, не знаю. Для интриги. Типы мужчин. Первый тип называется попугайчик. Мужчина беспокойный и сексуальный, точнее, сексуально обеспокоенный. Самый неподходящий момент спрашивают у женщины, хорошо ли ей с ним. Она, захваченная страстью, шепчет, хорошо, хорошо. Его это не устраивает. переспрашивает. Хорошо, как ни с кем? Женщина бормочет, не сбиваясь с ритма. Так, как ни с кем. Так, как ни с кем. Он продолжает интересоваться. Не обманываешь? Правда, так хорошо, как ни с кем хорошо не было? Или хорошо так, как с кем? Или как ни с кем? Издерганная женщина орет. Плохо, мне с тобой плохо. Плохо так, как ни с кем? Да, как ни с кем. Здесь он успокаивается и шепчет. Так я и знал. Кстати, есть точно такой же тип женщин-попугайчиков. Они добиваются положительного ответа «да, хорошо» столько раз, пока он не перейдет в истерический отрицатель. Особенно хороши в постели два попугайчика, он и она. Следующий тип называется Аполлон. Мифологически красив, знает, что хорош, и приглашает всех полюбоваться собой, как произведением искусства. Ну, представьте, вы пришли в Эрмитаж. Вернее, Эрмитаж пришел к вам. Не сомневаетесь, что женщина, лаская его прелести, получает неземное наслаждение, поэтому в постели не мешает любить себя, лежит бревном, на котором написано, что хотите, то со мной и делайте, раз уж вам так повезло. Ум отсутствует за ненадобностью, его с лихвой заменяют мускулы. К тому же от ума, как известно, мысли, морщины и прочие дефекты. А такой же гладкий, что на попке, что на лице. Любит летом возникнуть из моря, сверкающие капли воды, сохнут в лучах солнца и девичий глаз, балдеет себя вместе с народом. Знаешь, что на его фоне любит фотографироваться, поэтому периодически застывает, подняв красивую ногу. Вызывая у собак восхищение. Следующий тип называется сержант. В постели все достройки подтянут. С ним хорошо слабой женщине, которая любит повиноваться. Все четко и по команде. Налево, направо, равняй, целую, кругом, стоять, вольно. Да, конечно, нету шарма, нету романтики. Зато каждый день в одно время и без выкрутасов. Правда, с годами команда становится все короче. Это тот редкий случай, когда чем выше звание, тем скромнее возможности. И последний тип называется буйвол. Мужские достоинства сведены к одному, но к какому? В постели безотказен. Гарантирует качество и количество, поскольку секс для него – дело чести. Выражение «стал в позу» для него имеет буквальное значение. Нет позы, в которую бы он не встал, не лег, не сел. Если не вылезать из постели, с ним удивительно. Вне постели с ним скучно. Он знает свое слабое место, и поэтому всех тянет в постель, где провел лучшие годы. Старость для него равносильна смерти. Уныло смотрит на свои достопримечательности, как на доспехи, напоминающие былых баталий. Надеюсь, вы понимаете, что бы он хотел видеть на могиле в виде памятника. Огромный аквариум окружал посетителей со всех сторон. Осьминоги, акулы и прочая жуть буквально кожи касались. Однако желающие за свои деньги наложить со страху штаны было больше, чем достаточно. Внутри аквариума сидела улитка и балдела, относя страх толпы за свой счет. Напугать, что ли, еще? Она скинула рожки. Девочка отшатнулась от осьминога и грохнулась на пол. Улитка спрятала рожки. Еще запугает до смерти. Мне это надо? В это время акула, зевая, с водой проглотила улитку. Через пару часов та вылетела с другой стороны вместе с переваренной пищей. Публика чему-то аплодировала. Улитка раскланялась. Все, что могу. Ученые подсчитали, если взять среднюю продолжительность жизни, куда входит среднее время на сон, еду, транспорт, секс, туалет и прочее, то выходит, что на размышления о смысле жизни Человек тратит примерно столько же времени, сколько на секс и на туалет в сумме. И только крупные писатели на раздумье тратят времени гораздо больше, что и отличает их от нормальных людей. Вывод. У творческих людей что-то не ладится со стулом и сексом, что и толкает их творчество. Счастье – это когда тебе с работы хочется бежать домой, а из дома хочется бежать на работу. И чем одно от другого дальше, тем больше счастья, пока ты в пути. Ваш Семен Альтов.